Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков. В цикле наших передач мы соединим сегодняшнюю аналитику историков с подлинными голосами людей, переживших годы с 1914 по 1918. В этом нам поможет звуковой архив «Радио Свобода» и ряд записей, найденных частным образом. Писатели, художники, актеры, юристы, студенты, чьи-то дети, чьи-то жены, москвичи, петербуржцы, провинциалы, словом, пестрый срез российского общества, сохраненный на магнитофонных лентах 60-х годов. Голоса эмигрантов, по большей части неизвестных широкой публике, но от этого, может быть, как-то особенно убедительных. Первая мировая война отразилась, разумеется, и в искусстве, в живописи, в музыке, в литературе. Начну со стихотворения Владислава Ходосевича, любимого с молодых лет. «Обезьяна». «Была жара». Леса горели, нудно тянулось время. На соседней даче кричал петух. Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору, на скамейке, дремал бродячий серп, худой и черный. Серебряный тяжелый крест висел на груди полуголой. Капли пота по ней катились. Выше, на заборе, сидела обезьяна в красной юбке, и пыльные листы сирени жевала жадно. Кожаный ошейник, оттянутый назад тяжелой цепью, давил ей горло. Серп, меня заслышав, очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я воды ему. Но чуть ее пригубив, не холодна ли, блюдце на скамейку поставил он, и тотчас обезьяна, макая пальцы в воду, ухватила двумя руками блюдце. Она пила на четвереньках стоя, локтями опираясь на скамейку. Досок почти касался подбородок, над теменем лысеющим спина высоко выгибалась. Так, должно быть, стоял когда-то Дарий, припадая к дорожной луже в день, когда бежал он пред мощную фалангой Александра. Всю воду выпив, обезьяна блюдце долой смахнула со скамьи, привстала, и этот миг забуду ли когда мне черную мозолистую руку, еще прохладную от влаги, протянула. Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа. Ни одна рука такого благородства очертаний не заключала. Ни одна рука моей руки так братски не коснулась. И видит Бог, никто в мои глаза не заглянул так мудро и глубоко, воистину, до дна души моей. Глубокой древности сладчайшие предания тот нищий зверь мне в сердце оживил, и в этот день мне жизнь явилась полной, и мнилось хор светил, и волн морских, ветров и сфер мне музыкой органной ворвался в уши, загремел, как прежде, в иные незапамятные дни. И серп ушел, постукивая в бубен, присев ему на левое плечо, покачивалась мерно обезьяна, как на слоне индийский магараджа. Огромное малиновое солнце, лишенное лучей, в опаловом дыму висело, изливался безгромный зной на чахлую пшеницу. В тот день была объявлена война. Владислав Ходосевич. Гениальные, на мой взгляд, стихи о верхе и низе мироздания, о высокой мысли и тупом инстинкте уничтожения, о рождении трагедии из пыльной и сонной жизни. Откуда же есть пошла Первая мировая? На этот вопрос ищет ответ Борис Парамонов, причем ищет и прозой, и стихами. Прежде всего, говорит Борис Михайлович, нужно понять и усвоить то, что Первая мировая война была гораздо более важным событием, чем Вторая. Несмотря на то, что вторая принесла больше количественно жертв и затронула буквально все население воюющих стран, а не только их армии.
Вторая война была, пользуясь словечком Ницше, последствием первой. Она возникла потому, что первую не сумели с толком кончить. Я говорю, конечно, об ужасном Версальском мире, Версальском договоре, навязанном Германии. Кто-то сказал, что Версальский мир был самой ужасной в истории дипломатической катастрофой. А вот, кстати, деталь атмосферы Версаля. Германскую делегацию провели в зал заседаний для подписания договора с черного хода. Отсюда, из этого сознания немецкой униженности, возникли реваншистские настроения, на которых сыграл Гитлер. Союзники Антанты в Версале сделали ту ошибку, от которой предостерегал самих немцев Бисмарк. Никогда не добивайте побежденного противника. Его поражение уже для него наказание. Побежденных надо привлекать на свою сторону.
И Запад извлек этот урок, и после Второй мировой войны привлек таки на свою сторону побежденную Германию и Японию. Но ведь понятна и реакция победителей в Первой мировой. Они считали Германию страной, виновной в войне. Она ведь ее развязала.
Если о конкретных виновниках, так уж лучше вспомнить Австро-Венгрию с ее экспансией на Балканах. Это она спровоцировала войну, напав на Сербию. Ну и покатился шар. Россия, считавшая балканских славян как бы своими извечными союзниками, а себя их естественной защитницей, выступила на защиту Сербии, а Германия на защиту Австро-Венгрии. И пошло-поехало. Вообще, это кошмарная ошибка России, не только политическая, но и культурная, считать славянство своим. Об этом первым заговорил неуслышанный Константин Леонтьев. Никакой любви у западных славян к России нет. Они смотрят на Запад, это второсортный Запад. Уж на что Достоевский был гений, но и он в ту же трубу дудел. Сербов защитим, а Константинополь будет наш». И тут нынешняя уже Россия повторяет старую ошибку монархической государственности – считать признаком могущества державы территориальное ее расширение. Вот говорят о Судетах в связи с Крымом, о 1938-м. А ведь можно вспомнить и 1914-й, Сербию. Это были игры действительно еще 19 века, монархические игры. И за это все три тогдашние монархии поплатились – российская, германская и австро-венгерская.
И атаманская.
Да, и кстати, второй ошибкой Запада после той войны была совершенно произвольная перекройка бывших арабских провинций Отаманской империи. За эту ошибку Запад расплачивается до сих пор. Арабский Восток сегодня, что тогдашние 2014 года Балканы. Это сейчас все говорят, это общее место. Страшноватая иллюзия. Но инерция монархической государственности, монархической политики – только одна сторона вопроса. Была и вторая, куда более важная. Эта монархическая архаика сосуществовала с новейшими техническими средствами ведения войны. Вообще, наличие техники, технологии и громаднейшие успехи оной, породившие миф об однолинейном прогрессе человечества. Монархия и техника в одном пакете – это был ужасающий анахронизм. Европа не понимала, во что она влезает. Посмотрите кадры тогдашней хроники начала войны. Кавалерия скачет не только с саблями, но и, господи, прости, с пиками. Но очень скоро пришлось слезть с лошадок и залезть в окопы. Вот что продемонстрировала Первая мировая война. Полагаться на технику как орудие однонаправленного прогресса – опасная иллюзия. Вообще, техника опасна, машина опасна. Она дает человеку иллюзию господства над природой, сказать сильнее, над бытием, над космосом. И осуществляя это господство, человек сам становится жертвой этой самой техники. В широком историко-культурном развороте это и есть тема Первой мировой войны. Посмотрите, на что способна техника, на что она обрекает человека, ей поклоняющегося. Так что эта война была событием не просто историческим, а символическим. Она показала, в каком опасном мире отныне предстоит жить. Показала, что человечество отныне существует на краю пропасти.
Борис Михайлович, но ведь вы говорили, что Вторая мировая война началась как следствие Первой, стала следствием Версальского мира. Не будь Версальского договора, не было бы у Германии оснований, так сказать, психологической потребности реванша. Так что, может быть, надо говорить, что не технический прогресс виноват и вообще опасен, а человеческие ошибки, так сказать, сам человек.
Ну так от этого не легче, а еще страшнее. Ясно стало, на что способна эта двуногая без перьев. Как сказал Ницше, человек заходит в тупик на всех путях своих. Но если говорить о том, чему все-таки человечество, европейское, западное, научилось после Первой мировой войны, в результате ее, то можно заметить очень один важный сдвиг, имеющий, как говорят в философии, негативную ценность. Негативная ценность – это отсутствие каких-то вредных или просто неверных положений. Так вот, такой негативной ценностью стало после войны исчезновение идеалов, больших идей, иллюзий о запрограммированности в истории непрерывного прогресса, как бы автоматически ведущего выше, к лучшей жизни, к высшей культуре. Некий, я бы сказал, здоровый цинизм появился и победил. Люди поняли, что самое большее, на что можно рассчитывать – это цивилизационный комфорт, а не город на горе, не Шамбала. В крайних случаях такие идеи могут выступить идеологической мотивировкой, прикрытием, но отнюдь не максималистской политической целью. Политика стала ситуативной, а не идейной.
А как же тогда быть с русской революцией и последующим коммунистическим экспериментом? Тут идейность и, если угодно, идеализм как раз и присутствовали, как некая реакция именно на дух буржуазного прогресса, на оппортунизм буржуазной и вообще всяческой политики.
Но русская революция была викторианской идеологией на выворот, гальванизация мифа о запрограммированном в истории прогрессе, только уже не буржуазной, а в пролетарской окраске. А вот как раз этот эксперимент и добил окончательно европейский и западный идеализм, потому что окончился позорным крахом, причем не в 91-м году, а еще в 56-м, когда Хрущев разоблачил Сталина на 20-м съезде. Падение коммунизма – это еще одно и важнейшее доказательство несостоятельности оптимистического мифа об истории. Но это дело позднейшее. Мы сейчас говорим о Первой мировой войне и ее уроках, о ее результатах. И в чисто культурном уже, а не политическом плане, главным результатом стала дискредитация высокой культуры. Она себя опозорила. Что это за культура, если она приводит к такому скандалу, как война самых передовых стран? Это был, так сказать, крах Томаса Манна, кстати, им же и описанный в романе «Волшебная гора». Для Томаса Манна та война Германии против Европейского Запада была войной культуры против цивилизации, целостного духа против его рационалистического разъятия в технотронной цивилизации англосаксов. Как он сам говорил, музыка против литературы. Лучше было бы сказать, музыка против техники. Он не заметил только того, что и сама Германия давно уже вошла в ту же фазу. Очень интересно, что в России тогда было сказано об этом. Была такая нашумевшая статья Владимира Эрна «От Канта к Крупу». Эрн писал, что круповские пушки априори германского военно-политического опыта. Томас Манн держался за иллюзии, но он же написал в «Волшебной горе», что высокая культура – это собрание декадентов, застрявших в туберкулезном санатории. Они, эти туберкулезники, в другом месте жить не могут. Они зачарованы вот этой самой высокой культурой, которая в то же время гниет и разлагается. Поразительная метафора – высокая культура как туберкулезный процесс. И выход с горы в долину возможен только на войну. «Волшебная гора» – итоговая книга европейской культуры. Ну и пошел всяческий масс-культ, массовая культура. Ее можно не любить, я бы даже сказал, долг культурного человека ее не любить. Но ведь нельзя же не признать, что какой-нибудь тяжелый металл в рок-музыке лучше того же тяжелого металла на полях сражений. Но, тем не менее, этот металл никуда не делся, он продолжает тяготеть над современностью. Теперь мы на Западе имеем, если не войну, то экологический кризис, грозящий стать катастрофой, все в той же технологической гонке. Война 1914 года продолжается в новых формах. Я об этом написал недавно стихотворение, которое, если вы не возражаете, Вангич, хочу прочесть.
Милости просим, Борис Михайлович.
Несколько необходимых объяснительных слов. Я увидел в газете статью о строительстве в американском городе Сиэтле какого-то подземного сооружения, в котором используется землеройная машина, названная «Большой Бертой». Но ведь «Большая Берта» — так называлось дальнобойное орудие, из которого немцы обстреливали Париж в 1918 году. Еще одно пояснение. «Харикейн» по-английски значит «ураган», и «харикейн» Хоррикейном назывался английский истребитель во Второй мировой войне, а нарастающие океанские ураганы связывают как раз с изменением климата, с глобальным потеплением, в котором видят последствия технологической гонки. Вот такая выстраивается смысловая цепочка. Ну что еще? Джемини по-английски – созвездие близнецов, и также называется американская ракета. Армистис по-английски – перемирие. Так назвали день 11 ноября 18 года, когда кончилась Первая мировая война, которая, по-моему, и не думает кончаться, а идет в других формах до сих пор. Почему я и назвал ее «столетней». Что-то бюро погоды не радует нас прогнозом. Синоптик из Буремера вылез с разбитым носом. Разбушевались стихии Катрины под стать Катюшем. От ураганных агоний под каким укроешься бушем, то есть кустом по-русски. Что же до океана, когда накатит девятый, не увидишь и Окаема. Кранты и Кирдык с концами. Сирич и Эо Ипсо тут тебе не помогут ни Одиссей, ни Калипсо, разве что Наутилус. Пренебрегая пляжем, новый песок откроем, на самое дно ляжем. Это не рок-группа, даже и не фонема. На, в Наутилусе нашем, тихо, глухо и немо. Всеобщее потепление, снявшее фетры и гетры, гомо сапиенс стал иол и выпускает ветры, вертеть с прохвала турбины, залезшие чуть не на нос всем, кроме клана Кеннеди, Массачусетс, Хайанес. Прочим же гонит шум, лезут в глаз, невзирая на лица, британцу при этом напоминая годину блица. Ишь, истребитель стал на попа, хвост окунув в воду. Это кому ж такое дежавю, причем в любую погоду? Кстати, один такой истребок назван был Хоррикейном и продолжает шуметь и вредить над Атлантик-бассейном. Годы проходят, ура, ураган, западная константа. Что Версаль в сортир, что Вестфаль туда ж вместе с эдиктом Нанта. Вернемся на сушу, так сказать, выпьем сухого, в чем, говоря по совести, нет ничего плохого, тем более в стране виноделов, как бы себя коварно не вели отдельные местности. Фор-Дуамон и Марна, к примеру, не говоря уж об Ипре или о Соме, в которых уснули и до сих пор крепко спят сони англо-французского этноса, уже не считая немцев, тоже ведь, между прочим, не безвинных младенцев. Вот же пристал омоним «Вина и вина». Где тут благая часть, лучшая половина? Чокнуться звал соотчищ над трупом пьи Шарля. Мертвые сраму не имут, равно как бинты и марля. Письма шлет родня в Париж, не в голубом конверте. Как же прикажете отвечать тетке, большой Берте? Тем же пакетом, раз на раз, не почтовыми ж голубями. Славная переписка, не без риска привыкнуть к яме, то есть, точнее, покорясь вековечной привычке, в небо взлететь и во много раз выше помянутой птички. Святым, так сказать, духом, третьей, считай, ипостасью, заделав отца и сына комрадами по несчастью. Есть и четвертая, звать ее матерью Долороза, как Сергей Булгаков растолковал. Как Сергей Булгаков растолковал, в Париж приехав с мороза. Тетка ж, прикатив с войны и отдохнув в сиесте, так же землю роет, взрывает пласты, строит туннель в Сиэтле. Так, до похабного мира дойдя, летой коцетом стиксом, в день 11 ноября кончили армистисом, и обнялись однополые, вылезшие из окопов, во славу грядущих ядер, атомов, изотопов. Любит прогресс Танатос, кожу меня и змеем, даже сын Лу просто обернулся индеем, ибо иное деет от выход прямого дела, а что касается мышки, то кошка ее съела». Не говорю о крысах, нету на них капкана ни в блиндаже майора, ни тем более капитана. Не оскорбим поэтому ни слухом, ни правдой, ни сплетней столетнего юбилея нашей войны столетней. Я-то не забияка, я со знаками зодиака. чем в этих грязных окопах уподобляться говнам. Переберусь на небо, стану тельцом и овном. Но не стрельцом, не ждите, даже не близнецами. Джемини — это ракета, так что стреляйте сами. Лучше с медбратом Скорпио буду щипать Корпию. Впрочем, под Водолеем хворости одолеем. И на весах неподкупных по истечении срока взвешу достоинство рака и козерога. Чем в землянках с землянами лучше небесным лоном с рыбами плавать, с девы лежать, с леоном. Я же сказал вам, отнюдь не зол, не бросаю на ветер фразы. Гомо сапиенс стал эол и выпускает газы.
Спасибо, Борис Михайлович. Борис Парамонов. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков». Татьяна Сергеевна Франк, урожденная Барцева, вдова философа Семена Людвиговича Франка. Ее воспоминания о войне и последующих годах записал в середине 60-х сотрудник радио «Свобода» Алексей Малышев.
Первую войну, или вернее объявление о войне, мы встретили в Мюнхене, потому что Семен Людвигович был командирован в университетом для писания его первой работы, где он написал свою огромную книгу «Предмет знания». И в Мюнхене предпоследнее воскресенье перед объявлением войны у нас была масса знакомых и друзей, которые уверяли, что Семен Людвигович пессимист и что никуда не стоит двигаться. Но все-таки за два дня до объявления мы успели проехать Швейцарию. Это было очень трудное и мучительное путешествие, потому что мы ехали через Сербию, Болгарию, Италию, потом на Одессу. Одним словом, бесконечно мы ехали. И, наконец, вот попали в Одессу, откуда я уже могла снестись со своим родным, которые потеряли надежду нас найти.
А в Мюнхене до начала войны там была большая группа русских?
Нет, нет, нет. Мы там совсем русских не знали, кроме одного старого иммигранта, доктора Эпштейна, у которого собиралась русская молодежь, вернее, даже русско-еврейская молодежь, среди которой была такая очень известная художница Елизавета Эпштейн, потом брат моего мужа Михаил Людвигович Франк, отец теперешних двух русских больших ученых, Глеба и Ильи. Илья получил премию.
Нобелевскую?
Нобелевскую премию, да. Нобелевскую премию. Один математик, а другой физик. Потом там были, я не помню имена, но были какие-то русские молодые студенты, которые группировались вокруг Семена Людвиговича. Какой-то Гвоздев Александр Александрович, кажется, боюсь, что я не совсем правильно говорю ему. Потом он был приват-доцентом в Петербурге. Потом Попич такой, который был долгие годы директором русской гимназии в Париже.
И вот когда вы вернулись в Россию из Мюнхена в 2014 году, какое впечатление на вас произвело
Россия? Первое время, когда мы вернулись, я приехала в Саратов к своим родителям, потому что не было квартиры в Петербурге, а Семен Людвигович устраивал квартиру, то это была совершенно нормальная жизнь. Даже было стыдно, потому что ничего не чувствовали. Но потом уже, когда шел год за годом, особенно вот ранение и смерть моего будущего бофрера, то есть жениха моей сестры, это уже было тяжко. И тяжко было просто психологически, потому что еще никаких таких невзгод еще не было. Все ели, пили и жили нормально.
Так что война врывалась только лишь
такими, да,
как бы, трагедией кого-то близкого.
Да, да, и особенно осталось тяжкое впечатление, это Невский, который почти каждый день тянулись в процессии с гробами убитых. Люди, которые могли себе позволить привести убитого близкого на Петербург, или тем, которым удавалось найти, мой друг и жених моей сестры был потерян. Он был разорван, и никто никогда не нашел его тело, и подробно я только узнал потом этого денщика. Но это врывалось невероятно таким печальным, страшным таким аккордом, как будто нормальная текущая жизнь. Всегда это шопеновские грустные эти марши, которые сопровождали, масса народа. А потом началось, просто создавалось настроение драмы, трагедии, которая нарастала просто с каждым божьим днем. И это мы чувствовали все живущие в Петербурге.
Татьяна Сергеевна Франк. Запись 60-х годов. «Внимая ужасом войны». «Первая мировая. В воспоминаниях участников и осмыслении потомков». Рассказывает деревенский учитель Семен Степанович Кабыш, после революции 1917 года эмигрант. Запись 60-х годов. Вопросы задает Алексей Малышев.
Я был учителем в одном крупном местечке, заведовал школой и прослужил там до первого дня войны. В первый день войны, в 14-м году, я был мобилизован. Здесь на действительной службе не был я, но мобилизован был, значит, как запасной. Вот. Ну и попал сначала в воинскую часть, которая штаб стоял в Аранах, Виленской губернии, а наши две роты одни были в Ригу направлены. Там мы проходили, значит, подготовку.
А какие воспоминания у вас остались о первых сведениях о начале войны? Как было встречено сообщение о начале войны? Вот там, где вы жили.
Это было неожиданным таким событием там. Общественное мнение, как говорится, не было подготовлено, не думали даже. Ну, знали там, что... Тем более, особенно в деревне. Это неожиданное было, печальные такие сведения, потому что мобилизация была большая. Молчаливо согласились, то есть не то, что согласились, но признали эту необходимость. Потому что я помню еще японскую войну, первую. Тогда это совсем безболезненно прошло, потому что наша местность Белоруссии, она была самая крайняя на Западе, и мобилизация прошла только к концу войны, и даже наши запасные солдаты не доехали до этого, до Маньчжурии.
После начала войны вы были мобилизованы, да, и пробыли некоторое время в Риге.
В Риге, потом, да, в Пскове. Вот, там как раз наступление началось уже на Ригу, в непосредственной близости фронт был. Нашу часть перевели в Псков, там стоял штаб армии северо-западной. Вот. Из Пскова я был, как имеющий образование, отправлен в военное училище в Петроград, в Владимирское военное училище.
А какие воспоминания у вас остались о настроениях среди солдатской массы, пока до вашего поступления в военное училище?
Были разные такие, ну, как вам сказать, настроения. Я был на этапном пересыльном пункте, в канцелярии. Там приходилось видеть много всяких людей, всяких категорий. Некоторые хотели задержаться на этих пунктах, другие охотно ехали на фронт. Но было много отстающих, особенно уже в 16-м году. Отстающих, может быть, сознательно отстающих. Маршевая рота отправляется, там за кипятком пошел и остался, рота ушла, я не знаю откуда, значит, тот так и путается, то и надо сознательно спутал.
Бывший деревенский учитель Семен Кабыш. Многим в русском предвоенном обществе предстоящая судьба казалась вполне беспечной. Софья Альфредовна Бочарская, дочь известной политической деятельницы Ариадны Тырковой-Вильямс. В 30-е годы Бочарская написала по-английски книгу о войне, названную «Они умели умирать». Вот несколько ее слов у нашего микрофона 60-х годов.
В начале июля 14-го года мы, компания молодежи в усадьбе, почему-то заговорили о том, кто что будет делать в жизни. Я сказала только одно, что я не знаю, что я не буду делать. Я никогда не буду сестрой милосердия. Через месяц после этого я уже училась в женском медицинском институте как сестра милосердия. И, конечно, когда мы выехали на фронт, то мы были очень хорошо тренированы во всех смыслах. Те сестры, которые выехали так рано, во-первых, они могли абсолютно забыть самих себя и таким образом держать свои нервы в порядке, чего позже сестры не умели делать. А во-вторых, они очень умели разговаривать и дружить с солдатами. Офицеры, конечно, были просто людьми нашего круга. Не все, но многие.
Софья Бочарская. Тогда же, в 60-е годы, поделился своими воспоминаниями и историк Николай Сергеевич Арсеньев. Его записал Владимир Рудин.
К моменту начала Первой мировой войны вы еще были в университете или уже выкончили?
Я кончил в 1910 году и поехал в Германию. И учился в Мюнхенском университете, потом в Фрайбургском, потом в Берлинском. Потом вернулся в Россию, стал держать свои магистерские экзамены, выдержал их. Прочитал в марте 2014 года свои две пробные лекции был избран приват-доцентом при кафедре западноевропейской литературы, и 1 мая 1914 года был в звании приват-доцента Московского университета утвержден министерством. Я подал прошение о командировке меня за границу, потому что я хотел печатать свою диссертацию, которая была в значительной степени посвящена эпохе Возрождения и вопросу об религиозном преображении красоты в средние века и в эпоху Возрождения. Я собирался ехать в Лондон, в Лувен, и особенно во Флоренцию, и поехал летом моим братом, моей сестрой, к родителям в Норвегию, где меня застало объявление войны. Тогда я бросил всякие планы, конечно, поездки за границу. Я не поддержал воинской повинности, как приват-доцент университета. И, кроме того, мое зрение всегда было чрезвычайно недостаточно, очень сильная близорукость. Значит, многие виды спорта я не мог совершенно осуществлять. Я очень любил плавать и очень любил ездить верхом. Но я в теннис играть не мог, потому что шары принимал за летающих птиц. И тогда я вернулся в Россию. И очень скоро после возвращения в Россию я получил место помощнику уполномоченного поезда Красного Креста, отправленного на фронт. И был в Красном Кресте в разных местах. Сначала на Северо-Западном фронте, потом на Юго-Западном, потом опять на Северо-Западном фронте в течение 2 лет. И, в общем, попадал всегда на очень горячие места фронта. Как раз через несколько дней, через неделю или через 2 недели после того, как они переставали быть очень горячими. Аж только один раз мне пришлось быть действительно свидетелем довольно близкого к линии фронта чрезвычайно горячих боев, оказания помощи раненым. И вот отряд конной отчасти, которым я доведовал, принял тогда посильное участие. Ну, в общем, мое пребывание на фронте, оно, вероятно, было мне лично очень интересно, было сравнительно тихо. После этого я вернулся, потому что университет потребовал моего возвращения.
А это когда было?
Это было осенью, в сентябре 16-го года. И в сентябре 16-го года я начал читать лекции. Совершенно неподготовленные, потому что первый раз читал лекции, я читал в студенческих кружках и так далее. А тут перед аудиторией уже мои слушали. И в совершенно необычайно большом объеме лекции пришлось читать. В 3 местах одновременно.
Николай Арсеньев. Напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков. В 1974 году в парижской студии «Свобода» записывал свои мемуары искусствовед и литератор Владимир Васильевич Вейдле. Одно из его выступлений было посвящено 14-му году.
«Крымская кампания». Некрасову внушило стихотворение, первая строчка которого пришла мне на память, когда срок наступил вспоминать об августе 14-го. Тютчев франко-прусскую войну назвал публичным опытом людоедства, а задолго до того, вероятно, под впечатлением июльских дней в далеком Париже писал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, улыбаться по этому поводу не следует». Предчувствия не обманывали Тютчева, они только настоящее от будущего не позволяли вполне ясно отличать. Но в том августе, или конце июля, по старому стилю, по-настоящему роковое началось. Я тогда же горжусь этим, внимая ужасом войны, этот над всеми ними ужас осознал. Блаженства не почувствовал, даже и трагического, которое Тютчев имел в виду. Вероятно, потому что к началу трагедии примешалось много пошлого, тупого, шутовского. Кровь уже лилась, а в тылу самовосхвалялись, лубочно патриотствовали и болтали вздор. Публичный опыт людоедства в сильно увеличенном масштабе почти никого, так могло казаться, и не испугал. А за Россию было у нас испуга и того меньше. Я в 19 лет испугался, и не только за нее, но не видел, чем я тут могу помочь. 60 лет прошло, испуг они полностью оправдали. Не возрасти он не мог, но привыкаешь ко всему. Все чаще я повторяю в Париже написанные строчки Ходосевича: «Проклятие вечное тебе, 14-й год». Причин для этого становится все больше. Настоящее минута роковая не для нас одних, для всего европейско-христианского мира была минута объявления войны. Не для всех она была одна и та же, но разные эти минуты давно слились в одну. Более роковой, если все взвесить, пожалуй, в истории всего человечества не было. Гарью пахло. Была жара, леса горели. Так начинается «Обезьяна» Ходосевича. Лучший памятник тому июлю, началу войны, через 5 лет, белыми стихами ему воздвигнутый. Этот запах гари и Ахматова отметила, и другие. Поэтов надо слушать в минуты роковые, с поэтами ужасом войны внимать, или самому хоть чуточку быть поэтом. Тогда ты и видишь, что не зря живут поэты на земле. Многие, правда, стихотворцы изменили в те дни поэзию, у нас и не у нас. Никто их не принуждал, но стали строчить, как на заказ, то, чего, по их мнению, от них сограждане и читатели ожидали. Поэзия, да и собственная совесть, не этого от них ждала. И это, по справедливости, забыто. Хотя столь безоглядных призывов к убийству они не сочиняли, как их преемники, угождавшие Сталину. Государь от своих верноподданных таких оказательств верности не требовал. Но оставим это. Гарью пахло. Это была и поэзия, и правда. Дымная, душная правда. И та поэзия, что лету 14-го года была к лицу. Помню отчетливо дымный этот дух. И в Петербург его порою доносило. Да и ездил я за город на Сиверскую в том июле. Но газеты стали пахнуть войной уже недели за две до войны. Хоть и запутывались они в противоречивых вестях, хоть и никто вокруг нас ни крупицы не знал из того многого, чего и газеты не знали, но чувствовалось, надвигается, подступает. Убит эрцгерцог, подошла, не избежать. Так что, когда пришла, даже полегчало на минуту. В принципе, было неизбежно, вот и не избегли. Недаром убийцу эрцгерцога звали принципом. Меня и тогда это поразило, как и разговоры о том, что нельзя, мол, не воевать. Да ведь мы к войне, сами вы говорите, не готовы. Но принципы, ну что ж, если мы не в силах их защищать? Говорили, что наше правительство решило пугнуть Вильгельма. Вот война совершенно не по нашей вине и началась. А когда началась, вызвала, как в газетах писали, взрыв энтузиазма. Дачный наш сосед, Владимир Модестович Радько-Фражнов, лет 50 бездельник, довольно заносчивый, но живший очень зажиточно, на денежное пособие, ежегодно выдаваемое ему в ожидании наследства союзом его кредиторов. Потрогал он свой бритый подбородок и сообщил моему отцу, что с завтрашнего дня начнет отпускать бороду, которую сбреет лишь когда наша победоносная армия войдет в Берлин. Жаль, что он умер еще до Брестского мира. Через 30 лет мог бы и в самом деле бороду сбрить. Переименовали Петербург, хотя с Голландией не воевали. Бетховена и всех прочих немецких композиторов не то чтобы запретили исполнять, но запретили при исполнении именовать. Так что на программах и афишах значилось «Западноевропейская светская музыка начала XIX века», «Девятая симфония». Немецкие оперы, вагнеровские, например, были, впрочем, и вообще из репертуара исключены. В Москве разгромили в качестве немецкой типографию Кнебеля, где печаталась, между прочим, многотомная история русского искусства под редакцией Игоря Горбаря, вследствие чего издание это так никогда закончено и не было. В газетах стали появляться сообщения, едва ли очень тщательно проверяемые, о немецких зверствах, а в немецких газетах – о русских. Стали печататься для народа лубочные портреты доблестного казака Кузьмы Крючкова и сочиняться вирши о баронессе Крупп фон Боллен, ею Вильгельм премного доволен, что предвещало, как теперь подумаешь, послеоктябрьские рифмованные лозунги вроде «лордам по мордам, а ледям по грудям». Но и те ужасы войны, о которых Некрасов писал, тоже почти сразу начались, только еще гораздо более ужасные. То у нас сделали, чего никто никогда не делал. Отправили на убой лучшие полки, которые всякий полководец приберег бы для последнего сражения. Это, может быть, было очень великодушно по отношению к Франции, но преступно по отношению к России. Я бывал в семействе с тремя дочерьми, у которых много было друзей и поклонников гвардейских офицеров. Все эти молодые люди, кроме, кажется, одного, были убиты в Восточной Пруссии. Матери их, одна за другой, облекались в траур. Среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы, то слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. И Россия своих не подняла. Всегда я думал, что напрасно в этих стихах Некрасов пошлость и прозу помянул. Материнские слезы святей многого того, чего мы не назовем ни пошлостью, ни прозой. Но тогда и в самом деле слишком часто пошляки хвалили войну и пользу извлекали из войны, и лицемерных дел было тогда более чем достаточно. Я был юн, ни в каких делах не сведущ, ни опытен, ни практичен, но фальшь была в воздухе разлита, я не мог ее не чувствовать. И вот, внимая ужасом войны, я жил не ими и не ею, я жил, как если бы вовсе ее не было».
Владимир Вейдле. Запись 1974 года. «Внимая ужасом войны». Александр Львович Мищенко вырос в Одессе, с детства говорил по-французски, знавал Бунина и Куприна. Его приемный отец был миллионером. Мищенко сделал хорошую судебную карьеру. В середине 60-х в Париже его интервьюировал наш сотрудник Владимир Рудин.
Так как мой отец был видным лицом в городе, в котором русских было со средствами очень мало, у него были некоторые честолюбивые мысли. Он хотел бы, чтобы я совместил научную работу с общественной. Он видел меня членом управы или когда-нибудь, вероятно, в отдаленном будущем городским главой города Одессы. Для этого нужен был, как в те времена, все-таки казенный ценз. Значит, я готовился к научной карьере, но поступил в Министерство юстиции. Я был старшим кандидатом на судебные должности и отказался получать жалование, что давало мне право отказываться от всяких назначений, принимать поручения в самом городе и не уезжать. Моя трагедия, единственная, может быть, трагедия, кроме того, что я потерял родителей, не мог с ними уехать. Это было, когда я недели две-три до открытия военных действий в Первой войне имел в кармане заграничный паспорт на 2 года для поездки в Лондон, Париж, Берлин и Падую для подготовки уже докторской тезы до профессора. И я настолько был убежден в войне, что отговорил моих родителей уехать за границу, хотя... Я это случайно подчеркиваю, это стоит занести в ваши архивы. У нас наверху жил вместо дворца командующий войсками. И за 48 часов до начала войны он клятвенно заверял моего отца, что он говорил по прямому проводу с начальником главного штаба в Петербурге, и тот его заверил, что войны не будет, потому что Россия не может ее вести и не хочет ее вести. Он пришел при мне, моему отцу говорил, вы можете спокойно ехать опять в Мариенбад. Вот я полчаса тому назад по прямому проводу говорил с генералом Жилинским, начальником главного штаба. Вот в какой обстановке мы вообще... И я последнее вам скажу. С нашей великолепнейшей резиденции, где мы жили, почти на берегу моря, всегда было слышно под вечер из лагерей доносилось «Отче наш», которые пели солдаты. И у нас в гостях были наши друзья, которые много путешествовали по Европе. И вот мы задумались, слышали этот «Отче наш», и вдруг этот господин, старый умный человек, говорит. И я, когда это слышу, думаю, неужели опять будет война, а мы к ней идем? И знаете, если это война с немцами, то это будет война глиняного горшка с чугунным горшком. Конечно, глиняный горшок будет разбит, и мы вместе с ним. А что с нами будет, не дай бог. Мой отец говорит, ну надо быть всегда оптимистом России, и такое не переживало все это. Раз настроения общие были невеселые, не оптимистические, не веселые. Уже все, что происходило, я уже не говорю о Распутине, об этом слишком много говорилось. Конечно, впечатление это уже было просто, знаете, как какие-то есть ядовитые такие кислоты, которые разъедают организмы самые сильные. Вот так вот вся эта атмосфера разъедала. Во-первых, Последнее, что было по отношению лояльности не только к трону, но и правительству, появилась невероятная, раньше невиданная в России вещь. Обыватель вдруг начал резко и открыто критиковать власть имущих.
Теперь скажите, значит, никакого патриотического подъема при объявлении войны в Одессе не было?
Никакого нет. И не только в Одессе. Никакого. Я бы сказал бы наоборот. Даже среди моих друзей военных, а у меня были, потом мои были коллеги, которые были призваны немедленно. Я скажу, знаете, это была полная растерянность, удрученное состояние. Никакого не то, знаете, вы читаете в этих вот в мемуарах, что французы кричали о Берлине, и тут был страшный восторг, подъем и так далее. Абсолютно. Эти союзы русского народа, другие организовали процессии, ходили с иконами, с флагами, пели «Боже сохрани». Но это были те самые, которые устраивали еврейские погромы.
Судья Александр Мищенко. Историк и преподаватель Сергей Германович Пушкарев, автор нескольких книг по истории России. Корреспондент «Свободы» записал его в Соединенных Штатах в середине 60-х годов.
Начало войны застало меня в Лейпциге. И когда я хотел вернуться в Россию, это было уже 31 июля. И когда наш поезд подошел к границе, граница оказалась закрытой. Мы выйдя из железнодорожной станции, подошли к железнодорожному пункту, это было местечко Скальмержицис, если не ошибаюсь, и там стоял немецкий патруль. Мы спросили немецкого офицера, можем ли мы перейти границу просто с легким багажом. На это он нам ответил фразу, которую я помню. «Keine Maus wird durchgelassen». Ни одна мышь не будет пропущена. В ночь на 1 августа уже русские отошли, отдавши немцам Калиш, и послышались взрывы. Мы думали, что это артиллерийская канонада, но это оказались взрывы русских пороховых погребов в Калише. Русские Калиш оставили без боя. Тогда я вернулся в Лейпциг, и там 2 месяца жил в качестве весьма странное социально-политическом отношении категории. Кригсцивильгефангене. Гражданские военнопленные. Мы, значит, студенты, застрявшие в Лейпциге, должны были являться в полицию и регистрироваться, что мы на месте. Мои хозяева, добрые, хорошие люди, оставили меня у себя, и два месяца я у них пробыл, пока при посредстве Красного Креста было заключено соглашение о размене вот этих гражданских военнопленных. Я в России не служил в императорской армии, получил так называемый белый билет, был освобожден по состоянию своего здоровья, главным образом по близорукости. Немецкий врач-полицейский подтвердил это свидетельство о моей Kriegsdienstuntauglichkeit. И тогда, значит, вместе с женщинами, детьми и стариками, нас вот таких молодых не военнослужащих переправили в Россию. Мы ехали, значит, через Швецию, Финляндию, Петербург, и потом я вернулся домой в Курскую губернию и затем через некоторое время возвратился в Харьковский университет. Война 1914 года произвела на меня сильное и странное впечатление. Я, с одной стороны, теоретически оставался, как говорили, на позициях марксизма, но, с другой стороны, война сама по себе, и особенно такое наглое нападение Австрии-Венгрии на маленькую Сербию, разбудили во мне как-то чувство национализма, патриотизма, славянофильства, если хотите. И вот с этой душевной, так сказать, смесью и смятением я в январе 1916 года возвратился на 3-й курс Харьковского университета.
Историк Сергей Пушкарев. Актриса Валентина Ивановна Мотылева известна еще и тем, что она была женой художника Юрия Аненкова. От своего мужа она унаследовала его забавную манеру делиться воспоминаниями по-письменному, читая заранее подготовленный текст, не слишком удачно скрывая это голосовой интонацией. И тем не менее, это тоже драгоценное свидетельство современника о Первой мировой.
В июле 2014 года вспыхнула внезапно германская война. Москва как-то сразу наполнилась солдатами в бурых шинелях и щегловатыми офицерами. И те, и другие ждали отправки на фронт. Толпы москвичей с цветами и флагами провожали их на вокзале. Волна патриотизма охватила Москву и всю Россию. И, выйдя из берегов, перешла всякое чувство меры. Так запрещена была музыка немецких композиторов. Из театра изъяты все пьесы немецких авторов. Из музеев вытащены картины немецких мастеров. Немецкие товары подверглись бойкоту, так же, как и немецкий язык. Началась форменная вакханалия. Громили немецкие магазины из чувства высокого патриотизма. А предприимчивые граждане растаскивали и под шумок продавали своим знакомым украденные вещи по сходной цене. Патриотизм не знал уже больше никакого удержу. Недаром говорится пословица: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». В данном случае пословица била не в бровь, а в глаз. Так называемые патриоты, забравшись однажды в магазин рояли знаменитой старой немецкой фирмы Юлии Генрих Циммерман, изрубили на куски все рояли, находящиеся в магазине. Недовольствуясь этим, они ворвались во все отделения фирмы в других этажах и стали бросать на улицу один за другим все рояли, находящиеся в складах. Рояли падали на мостовую и разбивались в щепки к удовольствию толпы, стоящей на противоположном тротуаре. Словом, получился абсурд и безобразие. Помню, как-то летом я видела, как на Кузнецком мосту громили немецкий магазин пуховых изделий. Из распоротых подушек и перин летел пух, заполняя воздух как бы хлопьями снега. Тротуары были покрыты густым слоем снежного пуха, а вокруг зеваки, сами покрытые пухом с ног до головы, смеялись и подбадривали зачинщиков. Мне стало противно, я ушла. Однако, к чести населения, надо сказать, что объявились и настоящие патриоты. Жертвовались огромные суммы на нужды войны. Устраивались концерты и спектакли с участием знаменитостей, делающих битковые сборы на подарки солдатам. Частные лица открывали на свой счет лазареты, делались уличные сборы, приносящие большие суммы денег. На офицеров и солдат девушки смотрели с обожанием. И когда появились первые раненые, эти девушки самоотверженно отдавали свои силы на уход за героями. В число самоотверженных девушек попала и я, поступив в частный лазарет купеческой вдовы Подушкиной. К сожалению, первый контакт с ранеными оказался для меня и последним. Выяснилось, что я не могла переносить вида крови, а раскрытые раны вызывали во мне физическую тошноту. Мне предложили работу по хозяйственной части. Но эта работа меня мало привлекала. Тем более, что в нашем лазарете оказалось 18 добровольных сестер на 20 раненых. Я подумала и покинула госпожу Подушкину. Тогда я решила пока что поступить в театральную студию для профессиональной подготовки. Театр с ранней юности был моей заветной мечтой.
Валентина Мотылева. Запись 60-х годов. И на этом мы заканчиваем первую передачу из серии «Внимая ужасом войны». Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков. В цикле наших программ мы соединяем сегодняшнюю аналитику историков с подлинными голосами людей, переживших годы с 14 по 18. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».